«Облаченная для смерти», — сказала я с оттенком драматизма. «Облаченная для смерти», — улыбнулся инспектор Хьюитт.
«Вы не предполагаете, — спросила я, — что до того, как стать актрисой Нормой Дюранс, Марион Трот могла работать в цветочном магазине?»
«Я бы не удивился», — ответил он. «Похоже, очень разными дорогами мы с тобой приходим к одному выводу».
«Это очередной его обоюдоострый комплимент?» Я не смогла понять, поэтому отреагировала глупой улыбкой.
«Флавия Сфинкс». Так он подумает. «Непостижимая Флавия де Люс» или что-то в этом духе.
«Тебе лучше немного отдохнуть», — внезапно сказал он, двинувшись к двери. «Я не хочу, чтобы доктор Дарби привлек меня к ответственности за твое затянувшееся выздоровление».
«Какой же он милый, этот инспектор».
«Затянувшееся выздоровление». «Да уж».
«Как это на него похоже?»
«Неудивительно, что его жена Антигона светится, как поисковый фонарь, когда он рядом с ней, что напомнило мне...»
«Инспектор Хьюитт», — начала я,
— «пока вы не ушли, я хочу...»
«Не стоит», — сказал он, отмахиваясь, — «не стоит». «Черт подери, меня что, лишает возможности извиниться?» Но не успела я сказать еще хоть слово, как он продолжил. «О, кстати, Антигона просила меня передать тебе комплименты по поводу довольно эффектного зрелища фейерверков. Несмотря на то, что ты нарушила почти каждое положение актов о взрывчатых веществах 1875 и 1923 годов, обсуждение чего мы отложим до того, как смягчится главный констебль, она говорит, что твое представление было видно и слышно в Хинли, несмотря на снег».
«Несмотря на снег», — говорил отец, и в его голосе звучало невероятно что-то похожее на гордость. «Друг миссис Мюллетт сообщил, что увидел отчетливое красноватое сияние в Эст-Финчинге, и кто-то сказал Максу Броку, что звуки взрывов были слышны даже в Мальден-Фенвике. К тому времени снегопад начал стихать, конечно, но, тем не менее, если поразмыслить, это замечательно. Вспышка молнии во время снегопада — не то чтобы совсем неслыханная вещь, конечно. Я позвонил своему старому другу Таффи Кодлингу, который работает метеорологом на воздушной базе в Лидкоте. Таффи говорит, что хотя этот феномен чрезвычайно редок, хотя он был зафиксирован рано утром в Рождество, прямо перед... несчастным случаем.
Я не слышала, чтобы отец произносил так много слов за раз, с тех пор, как он исповедовался мне, когда произошло убийство Горация Бонипенни. И тот факт, что он воспользовался телефоном, чтобы узнать о молнии. Мир слетает с катушек. Я вымылась и расположилась на диване в гостиной, как будто я викторианская героиня из тех, которые вечно умирают от чахотки в романах Даффи. Все собрались вокруг меня, словно в игре «Счастливая семья», которой мы однажды достали из буфета, когда 3 недели лил дождь и бесконечно играли в столовой за обеденным столом с мрачной решительной веселостью.
«Они думают, что молния ударила в твою пиротехнику», — говорила Даффи. «Так что вряд ли тебя можно привлечь к ответственности, не так ли?» Правда, она оставила здоровую дыру в крыше. Доггеру пришлось организовать импровизированную бригаду из жителей деревни. «Какое потрясное шоу! Жаль, ты его пропустила».
«Дафна», — сказал отец, выстрелив в нее взглядом, который он приберегает для нелитературного языка.
«Но это правда», — продолжила Даффи. «Ты бы видела, как мы стояли кругом по заднице в снегу и глазели, будто шайка аденоидных исполнителей рождественских гимнов».
«Дафна».
Викарий сжал челюсти, пытаясь подавить ангельски глупую усмешку. Но до того, как Даффи сморозила что-то еще, в двери легко постучали, и внутрь просунулся неуверенный нос.
«Можно войти?»
«Неалла», — сказала я.
«Мы просто зашли попрощаться», — театральным шепотом произнесла она, входя в комнату со спеленутым свертком на руках.
«Съемочная группа уехала, и мы с Десмондом последний, кто остался. Он собирался отвезти меня на своем Бентли, но, похоже, машина замерзла. Оказалось, доктор Дарби собирается в Лондон на встречу однокашников, и он предложил подвезти меня и ребенка до самого дома».
«Но разве не слишком рано?» — спросила Фелия, заговорив впервые. «Разве вы не можете остаться ненадолго? Я даже не успела посмотреть на ребенка со всеми этими делами». Говоря это, она нахмурила брови в мой адрес.
«Вы слишком добры», — ответила Няла, переводя взгляд с лица на лицо. «Было так мило снова вас всех увидеть. И Дитера тоже. Но Бан свела меня кое с кем, кто работает над новой киноадаптацией рождественской песни. О, пожалуйста, не делай такое лицо, Дафна. Эта работа позволит нам прокормиться, пока не подвернется что-нибудь настоящее». Отец пошаркал ногами и осторожно взглянул из-под бровей.
«Я сказал мисс Гилфойл, что мы будем рады принимать ее в гостях, сколько и когда она захочет, но...»
«Но ей надо ехать», — жизнерадостно договорила Ниала, улыбаясь ребенку, которого держала на руках, стряхивая что-то невидимое с его подбородка. «Он похож на Рекса Харрисона», — заметила я, — «особенно лбом». Ниала мило покраснела, бросив взгляд на викария, будто в поисках поддержки. «Надеюсь, он унаследовал мозги отца», — сказала она, — «а не мои». Повисло долгое неудобное молчание, из тех, во время которых ты честно молишься, чтобы никто не зашумел.
«А, полковник Делюс, вот вы где!» — раздался всемирно известный голос, и явился Десмонд Дункан, походкой столь отточенной, рассчитанной на внимание, какой он когда-либо демонстрировал перед камерой или на подмостках Вест-Энда. «Дуггер сказал мне, что я найду вас здесь. Я ждал удобного случая сообщить вам выдающуюся новость».
В руке он держал экземпляр «Ромео и Джульетты», ранее взятой в библиотеке.
«Прекрасные ноги тех, кто приносит добрые новости». «Как-то так», — говорил апостол Павел, цитируя Исаию, «но, вероятно, имея в виду себя в письме римлянам», — сказал викарий, ни к кому не обращаясь.
Все посмотрели на туфли Десмонда Дункана, купленные на Бонд-стрит, но, осознав свою ошибку, внимательно уставились на потолок.
«Этот довольно непритязательный томик, найденный в вашей библиотеке, если я не ошибаюсь, первая кварто Шекспира. Его ценность неоспорима, и я был бы повинен в жестоком прегрешении, если бы сделал вид, что это не так».
Он внимательно рассмотрел обложку, снял очки, бросил взгляд на отца, снова нацепил очки и открыл книгу на титульной странице.
«Джон Дантер», — медленно и благоговейно прошептал он, протягивая книгу так, чтобы все видели.
«Прошу прощения, сэр», — переспросил отец. Десмонд Дункан сделал глубокий вдох.
«Готов поклясться, полковник Делюс, что вы владеете первым кварто Ромео и Джульетты, напечатанным в 1597 году Джоном Дантером. К сожалению, на ней имеется современная подпись, но, возможно, ее смогут удалить профессионалы».
«Сколько?» — резко спросила тетушка Фелисити. «Должно быть, она должна стоить немало?»